Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. Над экономикой Китая нависают грозовые тучи. Шторм, который 8 лет назад обрушился на финансовую систему Запада и от которого, казалось, КНР надежно защищена, вот-вот, согласно прогнозам экономических синоптиков, должен поразить и Китай. Таков лейтмотив сразу нескольких публикаций, появившихся в последнее время в самых влиятельных информационных агентствах, включая Bloomberg. Точны ли эти прогнозы? Если да, то какими могут быть масштабы грядущих разрушений? Как отзовутся они в странах, являющихся экономическими партнерами Китая? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов расспрашивал американских специалистов.
На экономику Китая надвигается тайфун. Имя ему – долговой пресс. Как сообщают аналитики на Западе и в самом Китае, заемщики, взявшие в последние годы огромные кредиты, испытывают все больше и больше трудностей с их выплатой. Чтобы погасить старые долги, они влезают в новые. Судный процент при этом растет, одновременно общехозяйственная конъюнктура, а с ней и прибыли, из сумм которых заемщики предполагали расплачиваться с кредиторами, проседают. По ценным бумагам, которые имитируют компании-должники в целях привлечения нового капитала, они вынуждены предлагать покупателям теперь куда большие дивиденды, чем в прошлом. Все чаще в аналитических справках, посвященных экономике Китая, фигурирует страшное слово «дефолт», «кризис неплатежей», «банкротство». Суммарная задолженность одних только промышленных и сервисных компаний, не считая финансовых, может превысить в этом году 150% ВВП. Всего два года назад этот показатель был 139%, и без того самый большой среди 10 ведущих экономик мира. Во Франции, к примеру, он составляет 108%, в Японии 103%, в США 78%. Центральный банк КНР в создавшейся ситуации балансирует. С одной стороны, он принимает меры, чтобы остановить рост официального и полуофициального кредитования, которое осуществляют подведомственные ему финансовые организации. С другой, ЦБ не может позволить себе слишком резких шагов, дабы не перекрыть полностью движение кредитных потоков, что вызывает панику и хаос во всей финансовой системе.
Финансовый пузырь есть следствие избыточного стимулирования экономики, которое центральное правительство КНР проводило, начиная с конца 2008 года.
Гость «Радио Свобода» Гордон Чан, один из ведущих в США специалистов по экономике Китая.
Правительство добилось стимулирования роста, но дорогой ценой. Стоимость активов, в первую очередь недвижимости, достигла заоблачных высот. Это и есть финансовый пузырь. Воздух из него должен быть выпущен. Цены активов на таком нереально высоком уровне удержаться не могут. Споры идут только о том, когда это произойдет.
Финансовый пузырь, идет ли речь о стоимости недвижимости, акций, сырьевых ресурсов или тюльпанной мании, охватившей Голландию в середине 17 века, это, согласно классическому определению, заметное и длительное отклонение цены актива от той, которую диктуют фундаментальные составляющие спроса и предложения. Отклонения эти становятся все более значительными, пока пузырь, наконец, не лопается, и цена не возвращается стремительно к ожидаемому уровню. Механизм образования пузыря, как правило, нелегко объяснить. Как сложно точно предсказать срок его сдувания. Это касается, например, ничем зримо неоправданного взлета курсов акций интернет-стартапов в Америке в период с 1995 по 2000 год. Необъяснимого ни их текущими доходами, ни их ближайшими или даже среднесрочными перспективами. Тоже верно в отношении пузыря, возникшего на рынке недвижимости в США в конце 90-х годов прошлого века. Цены в течение 6-7 лет прирастали в среднем ежегодно на 10%, после чего махом скатились к почти что предбумовой отметке. Анализ фундаментальных параметров жилищного рынка, стоимость строительства, увеличение населения или заработков граждан, изменение структуры семьи и близко не подводит нас к ответу на вопрос о причинах, породивших ажиотаж домовладения. Разумеется, можно говорить о том, что спрос подстегнули мизерная ставка ипотечного кредита и низкие требования к размеру первоначального взноса, но как понять, почему банки и заимодавцы осыпали щедрыми кредитами клиентов, чья платежеспособность совершенно очевидно не могла выстоять и перед малейшими материальными невзгодами? Как бы то ни было, китайский случай никаких теоретических загадок не таит. Вернемся к нашему гостю Гордону Чану. Итак, в конце 2008 года правительство КНР стало бешено закачивать деньги в экономику.
Наконец, 2008 года пришелся пик финансово-экономического кризиса в США и в Западной Европе, являющихся основными импортерами китайской продукции. Опасаюсь, что сокращение экспорта ослабит быстрый и планомерный рост производства, а именно в нем Компартия видит залог своей легитимности, центральное правительство решило оживить работу промышленности, ориентированной на внутренний рынок. В свете этого Госбанком было предписано начать льготное кредитование предприятий и проектов региональных органов власти и управления. Политическая задача была временно решена, ВВП продолжал расти. Так что стимулы сработали, но чисто номинально. Итогом их внедрения стали автомобильные и железные дороги, ведущие в никуда, и разбросанные по всей стране безлюдные города-призраки.
Осознавало ли центральное правительство риски, на которые оно идет?
Естественно, власти понимали, что посредством этой безумной денежной экспансии они рискуют разогнать маховик инфляции и создать финансовые пузыри в разных отраслях экономики. Сильных и независимых рыночных институтов, которые могли бы потенциально сдержать этот административный угар, в КНР нет. Ставка делалась на то, что эти мероприятия кратковременные, вызванные к жизни экстренными обстоятельствами, и что они будут свернуты, как только неразбериха на Западе уляжется и объем импорта из Китая восстановится. Пекин не рассчитал. Кризис в странах-импортерах затянулся, и за это время долги частных лиц, предприятий, главным образом государственных и органов управления на местах, выросли невероятно. Центральное правительство знает, что сжатие денежной массы – это сегодня для него приоритет номер один. Но как этого добиться сравнительно безболезненно, ему невдомек.
Какие-то меры, тем не менее, были предприняты?
Дважды в 2013 году, в июне и в декабре, Центробанк, согласно официальным заявлениям, делал попытки ужать денежную массу, хотя, строго говоря, это было не сжатие, а лишь отказ от предоставления должникам еще более крупных кредитов. При этом оба раза даже эти паллиативные меры вызвали столь сильные общесистемные перебои с платежами вплоть до временного закрытия отдельных банков, которые власти пытались скрыть от населения, что ЦБ перепугался и вернулся к прежним темпам кредитной эмиссии. На настоящий момент, как мне кажется, центральное правительство наконец-то честно призналось самому себе, что не знает, как решить эту важнейшую проблему массивной задолженности.
Как полагает Гордон Чан, все это доказывает, что китайская модель госкапитализма отнюдь не лучше западной, что Китай не элиминировал причины кризиса, который постиг США и Европу, а лишь отодвинул его, заплатив за отсрочку умножением проблем, от решения которых ему все равно не уйти. При самом лучшем раскладе Китай избежит катастрофы, но не стагнации, вроде той, что переживала Япония в течение двух десятилетий после сдувания своего финансового пузыря. Оптимисты надеются, что перед лицом надвигающейся катастрофы или как минимум застоя Китай пойдет на глубокие реформы. В частности, либерализует рынок труда, перестанет искусственно занижать курс юаня, разорвет смычку госбанков и госпредприятий, которые зачастую являются в своих секторах монополистами, тормозящими инновации. Пессимисты, в их числе лауреат Нобелевской премии по экономике Гэри Бекер, не верят, что центральное правительство решится на фундаментальные перемены. Причины этого коренятся и в собственных страхах высшего руководства, и в том, что, как оно прекрасно понимает, преобразование неминуемо натолкнулся на сильнейшее сопротивление в регионах. Госпредприятия не расстанутся добровольно со своим привилегированным по сравнению с частным сектором статусом получателей льготных кредитов, а госбанки не распахнут объятия конкурентам из-за рубежа, чей капитал мог бы очень пригодиться и отечественным коммерческим фирмам, и гражданам, испытывающим острую нехватку потребительского кредита. Протекционистские взгляды госсектора, подчеркивает Бекер, разделяет пекинское руководство, у которого после кризиса 2008 года на Западе пропала всякая охота открывать финансовый рынок страны иностранным банкам, сколь бы значимой теоретически не была их роль в обеспечении будущего экономического роста Китая. Схожий прогноз в отношении КНР делает коллега Бекера по Чикагскому университету Ричард Познер. То, что Китай решил переждать экономический кризис на Западе, временно перенеся акцент со стимулирования производства на экспорт, на поощрение производства внутреннего, было, наверное, разумным. Но то, что этот замысел был столь неумело реализован, отнюдь не случайность, считает профессор Познер. Причина этого, по его мнению, состоит в том, что руководство Китая политически и идеологически привержено меркантилизму, экономической теории, акцентирующей преимущество положительного внешнеторгового баланса, превышение экспорта над импортом, ибо, якобы, только таким образом государство может максимизировать трудовую занятость населения и аккумулировать финансовые ресурсы. Отличительной чертой меркантилистской системы, указывает Ричард Познер, является неразвитость сектора розничной торговли. В Японии и Германии это проявляется в ограничении конкуренции между хозяйствующими субъектами. В Китае – в малочисленности торговых точек, слабости механизма потребительского кредита, недостаточной защите потребителя, а также в повсеместной коррупции, которая нивелирует и попытки госрегулирования, и благие начинания менеджеров. Недопущение на внутренний рынок иностранных универмагов, отсталая система сбыта, отражающая отчасти неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры. Производство на экспорт массовой типовой продукции легче, чем налаживание современной розничной торговли. Для этого надо только понастроить вблизи портов погрузки-отгрузки заводы, которые будут производить подобную продукцию из импортного сырья. Отказ от искусственного занижения курса юаня, о котором твердят реформаторы, имел бы своим ближайшим следствием безработицу в экспортном секторе, и прошел бы не один год, прежде чем вся эта масса рабочих мигрировала бы в расширяющийся сектор услуг. «Меня поэтому не удивляет, — заключает профессор Познер, — что лавина дешевого кредита в Китае пошла не на развитие розничной торговли, а на скупку недвижимости и липовые инженерные проекты и породила нынешний кризис задолженности». Иной взгляд на проблему денежного навеса в Китае, которым он поделился с «Радио Свобода», у аналитика Института American Enterprise Дерека Сизерса.
Говоря о финансовом пузыре в Китае, люди обычно имеют в виду переоценку стоимости недвижимости. В отдельных регионах цена этих активов, возможно, и завышена, но для меня главным является все же чрезмерная задолженность. В первую очередь, задолженность предприятий, которая, согласно официальной статистике, в 3 раза превышает долги местных органов власти и управления. Я не знаю, как должники будут выплачивать эти кредиты в ситуации замедления экономического роста в Китае, которое прогнозирует большинство независимых специалистов.
При всем при том, вы считаете, что разговоры о катаклизме, который надвигается на Китай, это преувеличение?
Дело в том, что экономика Китая далека от интегрированной системы капиталистического хозяйствования. Она сегментирована, между различными ее секторами стоят переборки. Основные держатели долга госпредприятий – это государственные банки, которые выступают и основными кредиторами региональных органов управления, кои, в свою очередь, нередко являются владельцами этих самых банков. Так что я предвижу не общесистемный кризис, который имел место на Западе в 2008 году, когда межбанковское кредитование фактически остановилось, поскольку участники рынка не могли оценить риски невозврата суды своими контрагентами. Я предвижу, во-первых, шок, так как из-за неполноты финансовой отчетности в Китае далеко не все осознают подлинные масштабы проблемы. И, во-вторых, ощутимое понижение темпов роста на то время, которое потребуется на преодоление кризиса задолженности. Точнее, это даже не кризис, а хроническое вялотекущее заболевание.
И долговые обязательства казначейства США, накопленные Китаем, на ваш взгляд, не ускорят излечение?
Доля госдолга США, хранящаяся Китаем, уменьшилась хотя бы уже потому, что сам американский госдолг вырос очень значительно. Массивный одномоментный сброс этих бумаг нанесет больший вред КНР, чем Америке. Это серьезный минус в международном положении Китая, что он является крупным внешним кредитором и одновременно испытывает большие долговые затруднения внутри страны. Все это следствие сегментации финансовой системы, о которой я уже говорил. Средства частных лиц и предприятий не вправе свободно инвестироваться за границей, а средства, вложенные в иностранные активы, не могут быть направлены на погашение внутренних долгов.
Это был Дерек Сизерс, аналитик Института American Enterprise.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с американскими аналитиками о возможности кризиса на кредитном рынке в Китае. Вы слушаете программу «Атлас мира». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Узбекские ученые объявили, что намерены проводить генетические тесты среди детей, чтобы определить будущих олимпийских чемпионов. Идея обсуждается уже многие годы, однако недавно Рустам Мухамедов, директор лаборатории генетических исследований Института биоорганической химии Узбекистана, объявил о скором начале реализации программы, цитата, «селекции спортивных талантов на молекулярно-генетическом уровне». Публикация об этом появилась на страницах государственной газеты «Правда Востока». По словам Мухамедова, программа, которую курирует Академия наук наук Узбекистана начнет действовать с 2015 года. Исследования будут проводиться при поддержке Национального олимпийского комитета и нескольких спортивных федераций страны, включая Федерации футбола, плавания и гребли. Исследования генов знаменитых узбекских атлетов были начаты уже 2 года назад. Мухамедов отмечает, что еще через год будет готов выступить с презентацией набора из 50 генов, которые, как он уверен, указывают на выдающиеся спортивные способности того или иного ребенка.
Развитые страны мира, такие как США, Китай и страны Европы, проводят исследования генома человека и уже открыли гены, определяющие способности к тому или иному виду спорта. Мы хотим использовать эти методы, чтобы выбрать наших будущих чемпионов.
Как предполагается, на практике это будет означать, что родителям ребенка, прошедшего генетический тест, можно будет сказать, в каком спорте у него может проявиться талант, к примеру, в беге на длинные дистанции или в тяжелой атлетике. Важная деталь. Впервые публично объявлено о том, что к программе генетических исследований среди детей Олимпийский комитет Узбекистана имеет прямое отношение. Сторонники программы считают ее передовым достижением спортивной медицины, критики указывают на возникающие сложные юридические, моральные и этические проблемы. В отличие от использования генетических препаратов для улучшения спортивных показателей атлетов, генетические тесты среди спортсменов не запрещены ни Международным олимпийским комитетом, ни международными спортивными федерациями. Впрочем, мировое антидопинговое агентство выступает против проведения подобных тестов. Давид Эпштейн, журналист, пишущий о спортивной медицине, автор книги «Ген спорта», считает наличие определенных генов в организме важным фактором для достижения высоких спортивных результатов. В то же время он сомневается в том, что объявленная Рустамом Мухамедовым программа поможет выявить будущих олимпийских чемпионов.
На самом деле проведение подобных тестов в раннем возрасте вряд ли имеет какой-то смысл. Что нужно делать в это время, это изучать психологию ребенка. А если вы хотите что-то узнать о чьей-то психологии, то тесты нужно проводить именно психологические, а не генетические. Мы не знаем функции большинства генов. Поэтому если решение принимается на основе исследования лишь небольшого их количества, что, как я понимаю, и предполагается делать, то это все равно, что пытаться представить себе, как выглядит полностью собранный пазл из сотен тысяч элементов, когда таких элементов у вас один, максимум два.
По словам Давида Эпштейна, раньше ему не приходилось слышать о программах, подобных той, которую собираются реализовывать в Узбекистане.
В других странах, насколько мне известно, тестировали взрослых. К примеру, игроки сборной Австралии по регби сдавали тест на ген ICTN3, который кодирует протеин только в волокнах быстро сокращающихся мускулов, активно работающих при быстром беге или прыжках. Если у вас нет такого гена, то о победе в финале Олимпиады на 100-метровке вам можно забыть. Это факт. Но дальше этого вывода пойти невозможно. Если вы хотите предсказывать будущие результаты кого-то, то лучше взять секундомер и засечь время. Так что в Австралии отказались от генетических тестов, поскольку там поняли, что хотя они и представляют интерес для исследователей, для спортивной селекции они бессмысленны. В большинстве спортивных федераций понимают, что просто глупо применять эти тесты на детях.
Специализирующийся на этических проблемах в генетике профессор Стокгольмского университета Торбьерн Тансьо не видит пока подобных проблем в планах Узбекистана проводить генетические тесты среди детей. Но они, по его мнению, могут возникать в будущем.
Для меня все это выглядит как вполне безвредное использование генетических технологий в спорте. Но, конечно, следует думать и о возможном следующем шаге – генетическом вмешательстве, попытках генетическими методами создать героев спортивных соревнований. Такой подход ставит на повестку дня самые серьезные вопросы, касающиеся этики в спорте, а также общую проблему искусственного усиления человеческого организма.
Узбекские ученые начинают программу генетического тестирования детей для выявления спортивных талантов. Специалисты сомневаются в ее эффективности. «Атлас мира» на волнах Радио Свобода. Передача посвящена событиям и тенденциям за пределами Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. В Минске скоро состоится премьера мюзикла, посвященного последним годам жизни бывшего президента Венесуэлы и лидера боливарианской революции Уго Чавеса, умершего от рака в марте прошлого года. Власти Белоруссии, при поддержке которых готовится постановка, утверждают, что в их стране популярность покойного Чавеса и его идей постоянно растет. Рассказывает мой коллега, специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев.
Музыкальный театр Белоруссии заявил, что в соавторстве с артистами из Венесуэлы начал работу над мюзиклом на испанском языке под названием «Памяти Уго Чавеса», премьера которого должна пройти этим летом в Минске, а затем в венесуэльской столице Каракасе. Над главной музыкальной темой сейчас работает первый секретарь посольства Венесуэлы в Белоруссии Херардо Эстрада. Уго Чавес, правивший Венесуэлой 14 лет, очень любил музыку и считался одним из самых поющих президентов Латинской Америки. Он играл на гитаре, пел песни на политических митингах и государственных мероприятиях, во время еженедельного авторского телешоу под названием «Алло, президент». А люди из его бывшего окружения говорят, что почти каждый день видели его за работой, тихонько напевающим в полголоса. Особенно покойный венесуэльский командант обожал веселые фольклорные куплеты «Коплас» и народные песни в жанре «Хоропо», считающиеся частью старинной культуры жителей венесуэльских саван Льянос. Вот как, например, Уго Чавес пел о чувствах и мечте вновь вернуться в объятия любимой на митинге активистов Единой социалистической партии Венесуэлы. А вот запись выступления Чавеса на политическом собрании в одном из театров Каракаса.
Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiendo hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado.
Когда в марте 2012 года Чавесу удалили уже вторую по счету раковую опухоль, буквально на следующий день после этой операции он участвовал в тщательно подготовленном шоу на телевидении. Командант спел с оркестром несколько песен и даже танцевал с собственной дочерью. Все ради того, чтобы убедить избирателей накануне очередных президентских выборов, которые прошли в Венесуэле в октябре 2012 года, что находится в отличной физической форме. Венесуэльцы поверили Чавесу, и он победил, правда, с минимальным перевесом. Импровизации в форме на ходу сочиненных частушек и сатирических куплетов на острые политические темы также были фирменным стилем Чавеса во время его знаменитых речей, которые могли длиться по 6-7 часов подряд. В 2009 году, выступая целый час на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он закончил речь исполнением собственной версии песни кубинского революционного поэта Сильвио Родригеса «На встрече с ангелами». Венесуэльский командант призывал мир стать хоть немного лучше и хоть чуточку менее эгоистичным. А в июне 2012 года, выступая с речью в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, Чавес спел совсем дипломатически некорректно, хотя и к радости всех присутствовавших. О своих тяжелых отношениях с Хиллари Клинтон, тогда занимавшей пост государственного секретаря Соединенных Штатов.
Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero.
Совсем плохо меня любит Хиллари Клинтон, а я ее и вовсе не люблю. Белорусский диктатор Александр Лукашенко всегда восхищался столь прямолинейной, уличной, антиамериканской риторикой Уго Чавеса, точно так же, как и его мелодраматическим, подростковым, революционным пафосом, и называл его своим братом. За все время своего президентства венесуэльский командант побывал в Минске 5 раз, а на днях в центре столицы Белоруссии появился парк имени Уго Чавеса.
Рассказ Александра Гостева о предстоящей премьере в Минске мюзикла об Уго Чавесе завершает этот выпуск программы «Атлас мира». Продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.